22. Глаза Франца, продолжавшие озабоченно обшаривать комнату, получили команду искать в тенях и полумраке не только бледное, пустое, треугольное лицо с беспокойным хоботком, но еще и худое, ястребиное, призрачное лицо мученика и мучителя, потенциального, а может и настоящего убийцы, гиперактивного старика, схожего с каким-то из персонажей иллюстрации Доре Каду Данте. Поскольку он никогда не видел фотографии де Кастри, если она вообще существовала, этого должно было хватить. Его разум пытался усвоить мысль о том, что Корона Хайтс буквально пропитан аурой и материальными останками Тибо де Кастри. Что и вчера, и сегодня он сам довольно долго восседал на камнях, которые почти наверняка должны быть тем самым креслом епископа, упоминаемым в проклятии, а всего в нескольких ярдах под ним в твердой земле находились неотъемлемая пыль, соли и черное кольцо. Что там было в шифрованной записке в рассказе По? «Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле». Его стекло, бинокль, разбилось. Но теперь, похоже, предстоят только действия на ближнем расстоянии, где ему вряд ли понадобится оптика. Что хуже, призраки или параментальные сущности? Или же стоит предположить, что это одно и то же? Если просто наблюдаешь за приближением того и другого или чего-то одного из этой пары, вопрос остается, в общем-то, чисто академическим, независимо от того, с каким количеством интересных проблем это явление сопряжено на разных уровнях реальности. Где-то в глубине души Франц сознавал, что злится на сложившуюся картину, а, возможно, просто восстает против нее. «Дональдус, включите, пожалуйста, свет», — сухо сказал он.
«Должен отметить, что вы воспринимаете это очень хладнокровно», — сказал хозяин, в тоне которого странным образом смешивались разочарование и благоговение.
«А чего же вы от меня ждали? Что я ударюсь в панику, выбегу на улицу, где меня застрелят, или придавят обрушившейся стеной, или разрежет летящим с высоты стеклом? Я полагаю, Дональдус, что вы тянули с точным указанием местоположения могилы де Кастри, чтобы оно произвело больший драматический эффект. И, следовательно, оказалось более правдивым в соответствии с вашей теорией идентичности реальности и искусства, верно?»
«Вот именно. Вы это понимаете, а ведь я заранее предупредил, что там будет призрак, и заметил, насколько хорошо граффити из астрологических знаков могут послужить эпитафией Тибо или украшением его гробницы. Но разве все это не удивительно, Франц? Подумать только! Вы впервые посмотрели из своего окна на Корона Хайтс, еще ничего не зная об останках Тибо де Кастри...»
«Включите свет», — повторил Франц. «Знаете, Дональдус, я нахожу удивительным, что вы, уже много лет зная и о параментальных сущностях, и о крайней зловредности устремлений де Кастри, и о весьма интригующих обстоятельствах его похорон, все же не приняли практически никаких мер защиты от них. Вы ведете себя как солдат, самозабвенно пляшущий на ничейной полосе. Конечно же, постоянно помня при этом, что я, или вы сами, или мы оба, могу в этот миг полностью лишиться рассудка. Вполне вероятно, что вы узнали о проклятии только сейчас. Но вы ведь заперли дверь на засов, впустив меня в дом. Да зажгите уже свет!»
Байерс наконец-то услышал просьбу. Из большого шаровидного абажура, висящего под потолком, лилось тусклое золотое сияние. Хозяин, как казалось Францу с несколько недовольным видом, прошел в прихожую и щелкнул там выключателем. Затем вернулся в гостиную, включил весь свет там, а затем принялся открывать еще одну бутылку бренди. Окна превратились в темные прямоугольники, обрамленные золотой сеткой. Снаружи наступила настоящая ночь, но, по крайней мере, внутри тени были изгнаны. Все это время он говорил, не переставая, И теперь, когда он завершил свой рассказ, голос его звучал монотонно и уныло.
«Франц, вы, безусловно, можете доверять мне. Я не рассказал вам о Декастре, исходя исключительно из соображений вашей безопасности. Ну а сегодня стало ясно, что вы глубоко увязли в этом деле, нравится вам это или нет. И поверьте, то, что я говорил, отнюдь не пустая болтовня. Однако, если я что и понял за эти годы, так это то, что милосерднее будет не рассказывать никому о темной стороне персоны Декастре и его теориях. Потому-то я никогда даже не думал составить и опубликовать монографию об этом человеке. Другой причины просто не было, ведь подобная книга наверняка имела бы большой успех. Фала Суи знает все, от любовницы, с которой так близок, ничего не скроешь. Но у нее действительно очень глубокий и цепкий ум, о чем я уже упомянул. Честно говоря, после вашего звонка сегодня утром я попросил ее, когда она уходила, выкроить немного времени и еще раз поискать книжную лавку, где вы купили дневник. У нее талант к таким делам. Она улыбнулась и сказала, что, удивительное совпадение, именно этим и намеревалась заняться. «Кроме того, — продолжал он, — хоть вы и говорите, что я не принимаю никаких мер предосторожности, я их как раз принимаю и очень даже принимаю. По словам Клааса и Рикера, старик как-то обмолвился, что существуют три средства защиты от нежелательных влияний. Серебро – самое древнее из известных, если можно так выразиться, противоядий от оборотничества». Кстати, это одна из причин, по которым я поощряю увлечение Фала Суи ювелирным искусством. Абстрактные узоры, издревле служащие ловушками для внимания, надеюсь, они действуют и на параментальные сущности. Отсюда и все усложненные, похожие на лабиринты арабески, которые вы видите вокруг. И звезды, первобытный вариант пентаграммы. Большую часть этих астрологических граффити на Корона-Хайтс намалевал никто иной, как я, несколько раз отправляясь туда холодными ночами, в предрассветные часы, когда можно было не сомневаться, что там никто не нарушит моего уединения.
«Дональдус», — резко сказал Франц, — «оказывается, вы все это время были намного глубже и сильнее вовлечены в эту историю, чем говорили мне». «И ваша подружка, по-видимому, не в меньшей степени, чем вы сами».
«Мой компаньон», — поправил Байерс, — «или, если угодно, возлюбленная». «Вы правы, эта тема на протяжении нескольких лет являлась одной из главных моих, так сказать, второстепенных забот, а сейчас перешла в число первостепенных». «Ну, о чем я говорил?» «Ах, да, о том, что Фалу Суи знает все». Как и пара ее предшественниц, известный дизайнер интерьеров и звезда тенниса, подвязающаяся также на актерском поприще. Знали еще Кларк, Клаас и Рикер, они поставляли мне информацию, но все они мертвы. Так что, как видите, я все же пытаюсь защитить других и себя до определенной степени. Я отношусь к параментальным сущностям как к существующей, и вполне реальной опасности, которой, по ее природе, следует отвести место где-то между атомной бомбой и архетипами коллективного бессознательного, в числе которых, как вам известно, имеется несколько очень опасных персонажей. Или между Чарльзом Мэнсоном, или убийцей Зодиаком и Каппа-феноменом, определение которому дала Мелита Деннинг в «Гностике». Или между грабителями и элементалями, или вирусами гепатита и инкубами. В общем, всего, от чего любой здравомыслящий человек должен держаться как можно дальше. Но учтите, Франц, — подчеркнул он, наливая бренди в два бокала. Несмотря на то, что я изучаю эту тему уже давно и знаю намного больше, чем вы, мне пока что не доводилось видеть параментальную сущность. «Здесь у вас передо мной преимущество, и, похоже, немалое преимущество». Он взглянул на Франца с очевидной завистью и некоторым страхом. Франц встал.
«Возможно», — коротко бросил он.
По крайней мере, в том, что я стараюсь соблюдать осторожность. Вы говорите, что пытаетесь защитить себя, но ваше поведение говорит совсем об обратном. Прямо в данный момент, извините меня, Дональдус, вы уже пьяны настолько, что оказались бы совершенно беспомощны, если бы параментальная сущность...
Брови Байерса медленно поползли на лоб.
«Неужели вы надеетесь, что сможете защититься от них? Противостоять им, сражаться с ними, уничтожить их, если они окажутся рядом?»
— недоверчиво спросил он. Его голос вновь окреп.
«Сумеете ли вы остановить атомную ракету, если она прямо сейчас пробивает ионосферу, направляясь в Сан-Франциско? Способны ли вы управлять микробами холеры?
Можете ли вы уничтожить свою аниму или хотя бы тень?
Послушается ли вас полтергейст, если вы ему прикажете не стучать? Или царица ночи, если вы потребуете, чтобы она не вмешивалась? Невозможно круглосуточно, месяцами, годами оставаться на стороже. Поверьте, я знаю, что говорю. Солдат, скорчившийся в окопе, не в состоянии угадать, попадет следующий снаряд в него или ударит мимо. А попытавшись, свихнулся бы. «Нет, Франц, в наших силах только запереть двери и окна, включить все лампы и надеяться, что они пройдут мимо. И постарайтесь выкинуть их из головы. Ешь, пей и веселись. Воссоздай себя заново. Вот, выпейте-ка».
Он шагнул к Францу, протягивая бокал до половины наполненной бренди. «Нет, спасибо». Огрызнулся Франц, засовывая дневник в карман куртки, что, похоже, вызвало у Байерса мимолетное огорчение. Затем он поднял побрякивающий бинокль и сунул его в другой боковой карман, мельком подумав о волшебном бинокле из рассказа Джеймса о привидениях «Вид с холма», предназначенном для того, чтобы видеть прошлое. Когда он разбился, из него вылилась отвратительная черная жидкость из вываренных человеческих костей. Не могло ли случиться так, что его собственный бинокль каким-то образом подменили или переделали, чтобы он видел с его помощью нечто несуществующее? Дикая, притянутая за уши идея, но, как бы там ни было, его собственный бинокль тоже разбит.
«Простите, Дональдус, но мне нужно идти», — сказал он, направляясь в холл.
Он знал, что обязательно выпьет, если останется, а первая же рюмка непременно послужит началом запоя. Перспектива утраты здравого рассудка, от которой он не сможет очнуться, представлялась ему более чем отталкивающей. Байерс поспешил за ним. Его торопливость и усилия, которые он прилагал, чтобы не расплескать содержимое бокалов, показались бы смешными, если бы не нынешние обстоятельства и не испуганный, жалобный, умоляющий голос.
«Франц, вам нельзя уходить, уже темно. Вы рискуете наткнуться на шныряющую по городу параментальную тень старого черта, а то и на него самого. Держите, выпейте и оставайтесь на ночь, по крайней мере, на вечеринку. Раз уж вы решили сохранять бдительность, вам необходимо немного отдохнуть и развеяться. Вы наверняка найдете приятную и сговорчивую партнершу, они все тут свингеры, но образованные и утонченные. А если боитесь, что алкоголь затуманит разум, у меня есть немного кокаина, чистейшего кристаллического кокаина».
Он залпом осушил один бокал и поставил его на столик в прихожей.
«Послушайте, Франц, мне тоже страшно. А вы как побледнели, когда я рассказал, где покоится прах старого греховодника, так и не пришли в себя. Оставайтесь на вечеринку и выпейте хотя бы глоток. Этого хватит, чтобы немного расслабиться. В конце концов, другого выхода нет, поверьте мне. Вы просто выбьетесь из сил, пытаясь вечно оставаться на карауле».
Он слегка покачивался и чрезвычайно любезно улыбался, сохраняя вкрадчивое выражение лица. Франц и сам почувствовал, что на него наваливается усталость. Он потянулся к бокалу, но, коснувшись кончиками пальцев стекла, отдернул руку, как будто обжегся. «Тссс!» — прошипел он Байерсу, который собрался что-то сказать, и предостерегающе схватил его за локоть. В наступившей тишине они услышали тихий, слегка скрежещущий, скользящий металлический звук, закончившийся мягким щелчком, как будто ключ поворачивался в замке. Их взгляды обратились к входной двери. Они видели, как вращается латунная внутренняя ручка.
«Это Фала Суи», — сказал Байерс. «Надо открыть засов».
И он шагнул вперед.
«Погодите», — прошептал Франц. «Слышите?»
Они услышали ровный, непрерывный, скребущий звук, как будто какой-то разумный зверь водил роговым когтем по другой стороне окрашенной дверной панели. Франц, цепенея от ужаса, против воли представил себе большую черную пантеру, прижимающуюся к другой стороне ужасно ненадежной белой с золотым рисунком непрозрачной деревянной пластины, зеленоглазую, с блестящей шерстью, черную, уже начавшую превращаться во что-то более ужасное.
«Ох уж эти ее шуточки!»
— буркнул Байерс и отодвинул засов, не дожидаясь одобрения или возражения гостя. Дверь наполовину приоткрылась, из-за нее выглянули две бледно-серые, с блестящей оторочкой по краям, треугольные плоские кошачьи морды, и завизжали что-то вроде «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и
Поморщившись, отпрянул в сторону от двух бледно-серых блестящих фигур, одна повыше и крупнее, другая изящнее, которые пронеслись мимо него и угрожающе кинулись к Байерсу. Тот дернулся назад и сжался, пытаясь укрыться от нападения. Одной рукой он прикрывал глаза, другой — пах, а сверкающий бокал и сгусток выплеснувшейся из него янтарной жидкости, который в нем содержался, все еще висели в воздухе, там, где он разжал пальцы. Как ни странно, разум Франца уловил запахи бренди, сжженной конопли и пряных духов. Серые фигуры метнулись к Байерсу и вцепились в его пах, и когда он, задыхаясь, совершенно невнятно что-то забормотал, слабо пытаясь отбиться от них, более рослый нападающий с явным удовольствием проговорил хриплым контральто, вернее, проговорила, поскольку голос был определенно женский. «Не забывайте, мистер Нейланд Смит, что у нас в Китае имеются способы развязать язык мужчине». В следующий миг бренди оказался на бледно-зеленых обоях, а бокал, благополучно переживший падение, на золотисто-коричневом ковре, и явно обкуренная красивая китаянка со столь же невменяемой другой девушкой с мальчишеским лицом, сорвав серые кошачьи маски, продолжали с диким хохотом энергично щупать и щекотать Байерса. До Франца наконец дошло, что высокий, на грани ультразвука виск, с которым они ворвались в дом, означал имя хозяина — Джейми. Непреодолимый испуг покинул Франца, оставив, впрочем, оцепенение. Последнее распространилось на голосовые связки, так что с момента странного вторжения двух одетых в серое женщин и до того момента, как он вышел из дома на Бивер-стрит, он не произнес ни слова, а лишь стоял рядом с темным прямоугольником открытой двери и с довольно холодной отстраненностью наблюдал за оживленной сценой, разыгрывавшейся дальше по коридору. У Фа Ло Сюи была худощавая, несколько угловатая фигура, плоское лицо с резкими костистыми чертами и тонкими темно-красными губами, темные глаза, которые, как ни парадоксально, были одновременно яркими и матовыми от марихуаны или чего-то еще, и прямые тусклые черные волосы. Одета она была в серебристо-серые чулки, перчатки и облегающее платье из серебристо-серого жатого шелка. В китайском стиле, который всегда выглядит современно. Левой рукой она угрожающе цеплялась за ширинку Байерса, а правой непринужденно обвивала тонкую талию спутницы.
Та была на голову ниже ростом, худенькая, но все же не тощая, с маленькой сексуальной грудью. Лицо у нее действительно было кошачьим. Скошенный подбородок, пухлые губы, курносый нос, выпуклые голубые глаза и низкий лоб, с которого на одну сторону падали прямые светлые волосы, открывавшие розовое ухо. На вид лет 17, дерзкая и уже умудренная опытом. И она определенно присутствовала где-то в памяти Франца. На ней было бледно-серое трико, серебристо-серые перчатки и серый же плащ из какого-то легкого материала, который теперь свисал на бок, как и ее волосы. Обеими руками она озорно ощупывала Байерса и злорадно хихикала. Две кошачьи маски, украшенные серебряными блестками и несколькими жесткими усиками, валялись на столике, но все так же походили на те самые треугольные морды, что до полусмерти напугали двоих немолодых мужчин, внезапно возникнув в двери. Дональдус или Джейми тоже не произнес ни одного действительно членораздельного слова за все то время, пока Франц оставался в прихожей, разве что повторял «Не надо!» Пыхтел, визжал и непрерывно что-то бормотал, то и дело сбиваясь на почти беззвучные смешки. Он так и стоял, согнувшись пополам, извиваясь при этом всем телом и безуспешно отмахиваясь от щекотавших его женщин, а бледно-лиловый неподпоясанный халат распахнулся и шуршал при каждом движении. Говорили только женщины, и поначалу одна Фало Сюи.
«Ну что, хорошо мы тебя напугали, да? Знаешь, Ширл, Джейми легко напугать, особенно когда он пьян. Достаточно ключиком поскрести по двери. Давай, Ширл, действуй!»
И она снова заговорила голосом Фу Манчи.
«Так чем вы там занимались с доктором Петри? Знаете, мистер Нейланд Смит, у нас в Ханане известен безошибочный китайский тест на гомофилию. Или, возможно, у вас и передний, и задний привод. Мы владеем древней мудростью Востока, теми темными знаниями, которые утратил Мао Цзэдун. В сочетании с западной наукой они дают разрушительный результат». «Вот так, девочка, сделай ему больно. Вы ведь помните моих головорезов и бандитов, мистер Смит, моих золотых скорпионов и красных шестидюймовых многоножек, моих черных пауков с алмазными глазами, которые караулят в темноте и выпрыгивают оттуда? Может быть, вы хотите, чтобы кто-нибудь из них оказался у вас в штанах?» «Повторяю, чем вы занимались с доктором Петри? И обязательно подумайте, прежде чем говорить. У моей помощницы, мисс Ширли Сомс, продолжая в том же духе, Ширл, память как мышеловка, оттуда ничего не ускользнет, и ни одна ложь не останется незамеченной».
Францу, так и стоявшему в оцепенении, казалось, что он наблюдает за жизнью каменного бассейна, где раки и морские анемоны бегают, хватают и щиплют друг друга, теребят водоросли, открывают и закрывают клешни и цветочные рты в бесконечной игре жизни.
«О, кстати, Джейми, я решила загадку с дневником Смита»,
— бодрым, непринужденным тоном объявила Фало Сюи, между тем, как ее руки еще старательнее терзали жертву.
«Это Ширл Сомс, Джейми, правильно, девочка, так его, которая много лет помогала отцу в книжном магазине Грейс Инн в Хейте. И она точно помнит, как что было, потому что у нее память как мышеловка».
Вывеска книжной лавки как наяву явилась перед Францем. «Грейс, гостиница Грея. Грей, серый». Ох уж эти пьяные ассоциации. А он-то столько лет перебирал цвета — серый, черный, зеленый.
«Ах, вы не любите мышеловок, Нейланд Смит!» — продолжала резвиться Фало Сюи. «Это жестоко по отношению к животным, да, западная сентиментальность. «Вам будет полезно узнать, что присутствующая здесь Ширл Сомс умеет кусаться, а также очень мило щипаться».
Говоря это, она вела правой рукой, обтянутой шелковой перчаткой, вниз по ягодицам девушки, пока кончик ее среднего пальца не уперся в узкую перегородку, разделяющую наружное отверстие репродуктивной и пищеварительной систем. Девушка с видимым удовольствием коротко покачала бедрами из стороны в сторону. Франц наблюдал за происходившим с холодной отстраненностью клинициста, отмечая про себя в мельчайших подробностях и действия, и тот факт, что при иных обстоятельствах эта игривая интимная ласка взволновала бы его. Он захотел бы точно так же потрогать Ширли Сомс и, вероятнее всего, не приминул бы сделать это. Но почему именно она вызывает такое ощущение? Воспоминания слабо шевелились, никак не желая складываться в картинку. Фало Сюи наконец-то заметила Франца, повернулась к нему, окинула остекленевшим взглядом, вполне светски улыбнулась и вежливо сказала: «Ах, вы, должно быть, тот самый Франц Вестон, писатель, который звонил Джейми сегодня утром. В таком случае вам тоже будет интересно то, что расскажет Ширли. Ширл, хватит терзать Джейми, он уже достаточно наказан. Не так ли, джентльмены?» И, не отрывая пальца от промежности девушки, она медленно повернула ее лицом к Францу. Байерс за их спинами все в той же скрюченной позе тяжело отдувался и время от времени сдавленно хихикал, понемногу приходя в себя после женских забав. Блестящими от амфетамина глазами девушка оглядела Франца с ног до головы. Он же тем временем осознавал, что ему знакомо это хитренькое кошачье личико, точнее сказать, мордочка кошки, беззастенчиво слизывающие сливки на глазах у всех. Только с тех пор она совсем немного набрала в теле и выросла на голову. «Да, совершенно верно, это он», — сказала она быстрым резким голосом, в котором все еще было что-то от подросткового «вау» или «ой». «Точно, мистер? 4 года назад ты купил 2 старые книжки, связанные вместе, из той кучи, которую мой отец приобрел много лет назад из наследства Джорджа Рикера. С тех пор она так и валялась нетронутой. Тебя надули, развели как лоха. Мы вместе рылись в пачках, я дотронулась до тебя, а ты так странно посмотрел. И заплатил $25 за этот старый хлам. Я думала, ты думал, что платишь за возможность полапать меня. А ты хотел? Папики частенько на этом попадаются». Она что-то прочла в выражении лица Франца. Ее глаза заблестели еще ярче, и она хрипло рассмеялась. «Нет, теперь дошло. Ты купил эту ерунду от стыда, потому что был в жопу пьяный и решил, вот смехота, что приставал ко мне. А на самом деле это я, по-своему, по-девчачьи, приставала к тебе. Я очень хорошо умела приставать. Это было первое, чему меня научил дорогой папочка. На нем я и училась. Я ведь была главной достопримечательностью папашиной ловчонки. Думаешь, он этого не знал? Но я уже тогда разобралась, что девчонки приятнее». Она тараторила, все время подергивая тощей попкой из стороны в сторону и назад, а договорив, завела руку за спину, вероятно, чтобы покрепче прижать к себе ладонь Фало Сюи. Франц посмотрел на Ширли Сомс и на двоих старших. Он знал, что все сказанное ею — чистая правда, а еще знал, что именно так Джейми Дональдус Байерс скрывается от своих страхов, а, возможно, и Фало Сюи от своих. Не ответив ни слова, с тем же глуповатым выражением лица он повернулся и вышел в открытую дверь. Его пронзила острая боль. «Я бросаю Дональдуса на произвол судьбы», за которой последовали еще 2 мимолетные мысли. Именно Ширл Сомс со своими прикосновениями явилась мне в том темном, затхлом, ускользающем воспоминании, которое посетило меня вчера утром на лестнице. И не увековечит ли Фалусюи этот колоритный момент в изящной серебряной статуэтке, которой можно было бы дать название «Влюбленный гусь». Но все это не заставило его вернуться или хотя бы приостановиться. Когда он начал спускаться по ступенькам, вокруг разливался свет из дверного проема, но глаза уже внимательно проверяли темноту впереди на предмет враждебного присутствия. Каждый угол, каждое разверзающееся пространство, каждую темную крышу, каждый уголок, где мог бы затаиться наблюдатель. Едва он спустился на тротуар, как мягкий свет, провожавший его, погас, и дверь за ним бесшумно закрылась. От этого Францу, как ни странно, сделалось легче. В ониксовых сумерках, снова сомкнувшихся над Сан-Франциско, он представлял собой менее заметную мишень.